Везде программа «Трифект», и каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав сегодня классический, три в одном, так сказать. Политолог, автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, здравствуйте.
Всем привет.
Политтехнолог, руководитель компании «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала «Campaign Insider» Павел Дубравский. Павел, здравствуйте.
Игорь, приветствую. Всех тоже приветствую.
Да, и я, Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала US Legal News. Я вот без всякой скромности скажу, что сегодня у нас будет, наверное, самый интересный выпуск трифектов за все время существования программы. Поэтому сразу вам скажу, что, пожалуйста, поставьте нам лайк авансом, ну, если, конечно, захотите, ну, или тогда постоплатой, так сказать, поставьте лайк, напишите комментарий. А что касается как раз той самой оплаты, то сейчас рядом с Павлом вы видите QR-код, по которому вы можете поддержать авторов программы, с российских карт, с иностранных карт. В общем, у вас там большой, большой выбор, как нас поддержать. Главное, решите нас поддержать. Вот, значит, почему я говорю, что сегодня действительно будет самый, наверное, интересный выпуск трифектов, потому что у нас есть куча всего, что нужно обсудить. Я не знаю, как мы сегодня сможем это сделать, но мы попробуем уместиться. Я думаю, что часть в любом случае мы перенесем на следующий раз. Но о чем будем говорить? Во-первых, мы расскажем про дебаты Трампа и Байдена. Пересказывать мы их, наверное, не будем, потому что, ну, многие из вас смотрели, это полтора часа пересказа у нас не получится. Но, тем не менее, расскажем свои впечатления. Да, потом уже, опять же, по результатам дебатов скажем, а что, собственно говоря, может происходить с Джо Байденом, могут ли демократы, демократическая партия заменить Джо Байдена на кого-то другого, и нужно ли это, и вообще получится ли, и так далее. И также мы сегодня расскажем про три, наверное, самых важных кейса, три самых важных решения из практики Верховного суда США, вот текущей сессии, ну, уже даже законченной сессии, формально сегодня сессия закончилась. Мы расскажем про иммунитет президента, мы расскажем про дело, которое отменило доктрину Шеврон, и расскажем про то, как Верховный суд посмотрел на воспрепятствование проведению официальной процедуры при штурме Капитолия 6 января 2021 года. Ну, давайте мы перейдем, потому что времени у нас мало, тем много, они все объемные, поэтому перейдем уже непосредственно к темам. Как я сказал, начнем с дебатов Трампа и Байдена. Мы не будем их пересказывать, это сложно. Значит, скажу, что давайте так, начнем с фактов. Да? Абсолютное большинство людей полагает, что эти дебаты проиграл Джо Байден, соответственно, Дональд Трамп их выиграл. Он, Дональд Трамп, выглядел лучше, выглядел сильнее, Байден выглядел слабее, терял мысль, заговаривался, когда-то не мог сформулировать мысль. Ну и дальше как бы у каждого своя оценка действий Байдена, насколько все было плохо. Если Трампа примерно все оценивают одинаково, понятное дело, что его сторонники считают, что он начисто выиграл эти дебаты, но, тем не менее, вот как бы есть какая-то такая общая картина. Ну, я предлагаю обсудить наши впечатления. Ян, скажите, вот что в дебатах вас больше всего, я не знаю, поразило, порадовало, огорчило, что запомнится надолго, как вы себе видите дебаты и кто в них выиграл, как считаете?
Не, ну выиграл в них... Точнее, я думаю, очевидно, в них проиграл Байден. Вот, насколько в них выиграл Трамп, это вопрос такой как бы отдельный. Но как бы на контрасте понятно, что выиграл он. Это достаточно очевидно. И телеканал CNN после дебатов среди своих зрителей проводил опрос. 67% проголосовали за Трампа, 33% сказали, что выиграл Байден. Вот. Ну и мне кажется, это такая достаточно консенсусная и удивительная вообще ситуация, что... Все вот, да, кто смотрели, у всех как бы вывод одинаковый. Вне зависимости от того, там, в каком они издании трудятся, какой они политической партии принадлежат. То есть все говорили о том, что для Байдена это были очень плохие дебаты. Он выглядел очень блекло, он выглядел уставшим, он выглядел потерянным. он достаточно плохо отвечал на вопросы, иногда он прям, ну, очень сильно пропускал удары от Трампа, иногда даже давал ему как бы возможность на себя напасть. У него было несколько таких оговорок, которыми Трамп очень успешно воспользовался. Ну и после этого, конечно, реакция тоже такая достаточно бурная была. То есть несколько изданий, вот «Нью-Йорк Таймс», например, журнал «Экономист», по-моему, «Вашингтон Пост» тоже в редакционных колонках призвали Байдена выйти из гонки, сняться, не идти на второй срок. Мы вот до эфира рассуждали, как бы, а Трампа вообще кто-нибудь призывал сняться из гонки вообще за все 2 года последние? Вроде нет, но тем не менее, вот как бы все-таки призвали Байдена, Байден пока не собирается, я думаю, мы еще обсудим, почему собирается, не собирается, вот. Но впечатления такие, что дебаты были достаточно провальные для Байдена. В истории вообще бывало такое, что люди, которые потом становились президентами, очень плохо выступали на дебатах. Рональд Рейган первые свои дебаты достаточно плохо провел, Барак Обама в 2008 году, точнее, нет, в 2012 году достаточно у него плохие дебаты были. А, нет, в 2008, все, я правильно сказал. Вот, но при этом как бы они потом выиграли, но в чем отличие? Если на тех дебатах они просто где-то пропускали удары, выглядели как-то не очень, именно с точки зрения своих аргументов, Байден выглядел плохо с точки зрения именно своего внешнего вида и просто состояния. То есть он не выглядел как человек, готовый еще на 4 года остаться в Белом доме. И проблема, самая главная, мне кажется, была вот именно в этом.
Ян, спасибо. Павел, как вы себе видите результаты дебатов?
Да, Игорь, спасибо. Я здесь соглашусь с Ядом. Мне кажется, что если бы Дональд Трамп, скорее всего, 1,5 часа молчал, он бы все равно победил. Но победил не в силу своих аргументов, классной риторики и там, тем, что он умеет работать с камерой, или его оппонент как-то дал ему возможность даже ударить. Нет, а скорее всего из-за того, что именно Байден плохо выступил. Потому что Байден действительно пропадал моментами. Байден действительно был дезориентирован. Байден действительно, что до начала шоу поздоровался с не теми журналистами, немножко поговорил со стеной, а после этого мы видели видео, как он своей супругой Джилл пытался через 3 ступеньки уйти со сцены. То есть здесь можно опять же сказать, что у него артрит в такой плохой фазе. Но опять же мы видим, что запрос американцев, и здесь, мне кажется, вне зависимости от того, демократическая партия или там республиканская партия, или даже либертарианская партия, это все равно запрос на сильного американского кандидата, который, во-первых, будет представлять США как сверхдержаву, а во-вторых, будет исповедовать те или иные ценности и сможет, ну, в какой-то степени навязывать эти ценности, либо как минимум бороться за них в международной арене. Байден должен был на этих выборах не, как бы, не защищаться даже, а репозиционировать именно Дональда Трампа. То есть его задача была простой. Показать, смотрите, вот вы должны выбрать меня, я кандидат нормальности, я кандидат нормальной Америки. А Дональд Трамп – это кандидат преступник, будущий осужденный, человек, против которого 4 уголовных дела, и который изменял, предположительно, своей супруге, и более того, изменял там с порнозвездой, когда его супруга была беременна. Но, опять же, по утверждению там, материалов дела по Нью-Йорку. И вместо того, чтобы как бы бить в эти акценты, хотя тут надо сказать, что один раз Байден пытался, но у него не получилось, потому что Трамп прям перебил его и сказал, что нет, это просто неправда и все, то есть я отрицаю все. И выглядел он более уверенно, потому что Байден не продолжил его добивать, то есть он не дал второй там контраргумент, он не продолжил как-либо лезть в эту тему, он просто как будто согласился. Более того, были очень странные моменты вот сугубо с точки зрения позиционирования, когда Байден начал обсуждать вес и рост Дональда Трампа, то есть когда они обсуждали здоровье, он почему-то перешел на эту тему. Это выглядело тоже странно. Более того, окей, затронул не ту тему, на дебатах бывает, 1,5 часа говорить, особенно против такого оппонента, как Трамп, это очень сложно. И я чуть затрону потом дебаты 2020 года для контраста, но на этих дебатах, ну, это действительно было очень сложно. И Байден просто согласился с Трампом, когда ты сказал, нет, как бы, ты не прав, все. И Байден такой, ну, окей, как бы, ладно, да, типа, я как бы не прав. И в целом, я бы сказал так, что вот я напомню, что одни из первых выпусков мы посвящали как раз вопросам здоровья Байдена, я тогда выступал на эту тему, что официальных доказательств никаких нет, что у него есть там деменция, проблемы и прочее, 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 о чем говорят республиканцы. Но эти дебаты поставили под вопрос вот сомнения по его способности быть президентом еще 4 года. Он действительно выглядел слабо, он выглядел плохо, дезориентированным, терялся в пространстве, он по несколько минут смотрел себе под ноги, потом с открытым ртом смотрел на своего оппонента. Это выглядело очень плохо. На фоне Трампа, который я абсолютно здесь согласен с Яном, бессодержательный, ноль аргументов. Единственная проработанная тема, и то без цифры, это нелегальная миграция, разбираться. То есть я тут честно скажу, я считаю, дебаты одни из худших вообще в истории Соединенных Штатов Америки, что с одной стороны, что с другой стороны. Если Трамп кидался лозунгами и немножко напоминал Трампа 16-го года, то есть он там мог подшутить над Байденом, как над Хиллари Клинтон в 16-м году, то Байден вообще не напоминал себя из 20-го года. Более того, я специально перед эфиром посмотрел его видео 19-го года, его видео 20-го года и даже обращение к Конгрессу, которое, по-моему, в феврале этого года было. Это совершенно другой человек. Он выступал ярко. Да, иногда что-то забывал, оговаривался, но по сравнению с этими дебатами это совершенно два разных человека. И более того, когда он на следующий день выступил в Северной Каролине, тоже было заметно, что ему было тяжело. Но как бы отойдем вот от моментов того, что у него там со здоровьем, как он в целом выглядел, мне кажется, что Трамп глобально был бессодержательным. У него не было цифр, не было статистики даже по своим сильным темам вроде нелегальной миграции. Байден при этом знал все цифры, например, по уровню безработицы среди афроамериканского населения. Он знал экономические показатели не только свои, но и Дональда Трампа, особенно за последний год его президентства. То есть было видно, что вот эти последние 10 дней, которые он брал на подготовку, он реально готовился, в отличие от Дональда Трампа. Но, к сожалению или к счастью, он со своей задачей не справился. И он не смог репозиционировать Трампа, не смог отбиться от подозрений по своему здоровью, более того, он их упрочил, и не смог навязать свою повестку избирательной кампании. Тут как бы вопрос логичный, а что, собственно, дальше делать? Вот вне вопрос там другой кандидатуры. Что делать, если, например, Байден остается? А мне лично кажется, что он, скорее всего, останется. Первое, это сокращать количество его публичных выступлений. Второе, это пытаться выстроить повестку и вообще обсуждение этой избирательной кампании как выбор не между Трампом и между Байденом, а как выбор против Трампа, потому что Трамп по риторике Байдена и штаба Байдена представляет собой угрозу. И мы видим, что последние три агитационных видео, которые вышли у Байдена на канале, они были атакующие. Хотя Байден, на самом деле, не так часто использует эту тематику, но основная тема удара – это, опять же, уголовное преследование, 4 уголовных дела и события 6 января. Поэтому мне кажется, что задача Байдена и его штаба сейчас – минимизировать его публичное выступление, подключить тяжелую артиллерию в виде Барака Обамы, который уже заявил о том, что у него тоже были сложные дебаты как раз в 2008 году, которые он там не особо хорошо продемонстрировал свои навыки на которых. И при этом ему надо использовать модель 2020 года, когда он меньше выступает публично, больше выступает онлайн, а люди и его штабы агитируют. Потому что я напомню, что, опять же, он лидирует по деньгам, по количеству денег трат на традиционные СМИ, трат на социальные сети по рекламе самого Байдена, и более того, у него более 200 офисов открыто по всей стране. То есть мы здесь, когда вот оцениваем именно эффективность Трампа и Байдена с точки зрения политических технологий, нам не стоит забывать, что есть еще как бы бэк-офис в виде их штабов, где штаб Байдена, он не слабый, он абсолютно не слабый, он хорошо агитирует, он хорошо собирает денежные средства. Я напомню, что за май 96% индивидуальных доноров, то есть малых доноров, от 1 до 200 долларов составили все деньги, которые Байден собрал. Это значит, что его все равно поддерживают. После дебатов, возможно, их станет меньше, но глобально мне кажется, что его штаб только нарастит сейчас и атакующие видео, и вообще в целом атакующие риторику, и будет стараться позиционировать идею, что да, может, Байден плохо выстроил свою речь, плохо выступил на дебатах, но при этом это выбор не столько между Байденом, сколько как между человеком, который врет, и который не врет. То есть Байден, соответственно, не врет, Трамп врет. Но опять же, это по риторике штаба Джозефа Байдена. Спасибо.
Да, Павел, спасибо. Даян.
Я бы тут добавил еще в плюс, наверное, Трампу, потому что по сравнению с дебатами 2020 года он выглядел лучше. Тогда он очень много кричал, много перебивал Байдена. Тут немножко формат другой был, микрофоны автоматически выключали. Но и сам Трамп, видно было, что он старался себя более сдержанно вести. На этом фоне он тоже хорошо выглядел. Касательно бессодержательности, мне кажется, это отчасти тоже сознательная была тактика. То есть свои взгляды раскрывать как можно меньше, больше уходить в критику Байдена, потому что выборы – это как бы референдум по поводу. Вам либо нравится Байден, либо не нравится. А какие там у меня взгляды по абортам, по налогам? Это как бы вопрос уже десятый. Мне кажется, Трамп именно вот на этом строил свою такую тактику. И вот насчет работы штаба Байдена тоже забавно, что вышло уже где-то 4 опроса после дебатов. В двух Байден проигрывает, ну то есть у него упали цифры. В двух парадоксально выросли. И в итоге он вот в среднем потерял там 1%, что как бы звучит довольно странно, да, то есть вся страна видела как бы ужасающие дебаты со стороны Байдена, но как бы в плане общественного мнения пока ничего не двигается. Либо американцам все равно, либо американцев на самом деле уже сформировался образ Байдена, то есть они уже считают, они уже знают, что он такой. И все равно, как бы при том, что он такой, им он кому-то нравится больше, чем Трамп, и поэтому они идут примерно, ну, относительно равно.
Да, Ян, спасибо, Павел.
Да, я тут еще тоже дополню про восприятие в контексте дебатов 2020 года и 2024 года. Байден в 2020 году выглядел как директор школы, то есть который отчитывает хулигана под именем Дональд Трамп, потому что действительно выглядело так. Я напомню, помните тот момент, когда Трамп постоянно перебивал, 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 а Байден ему ответил: «Бро, ну не бро, ладно, мужик, слушай, ну заткнись, это не по-президентски». И это цитата, которая на самом деле очень хорошо разлетелась, причем не только среди сторонников Джозефа Байдена, но и Дональда Трампа. Я напомню, что The Daily Wire и Бен Шапиро, такой консервативный спикер, сказал, что это действительно выглядело хорошо, потому что Дональд Трамп был раздражающим. И весь 2020 год, всей своей агитации, действительно, даже по фокус-группам показывали, что вот если то, что называется tone of voice, то есть тональность, как выступал Байден, ой, как, прошу прощения, выступал Трамп, он выступал именно постоянно раздражающе. То есть он бесил людей, он не давал четких ответов. И дебаты как раз получились в 2020 году такие же, как и вся избирательная кампания. Но в 2024 году Трамп вот сейчас выглядел спокойнее. Он чем-то даже по вайбу напоминал дебаты 2016 года, когда он уже под конец дебатов просто отшучивался и дал вот этот эмоциональный спич о том, что, ну, если бы, ну, как бы ты не был в Белом доме и не работал бы так плохо, то я бы, собственно, и не избирался бы. И мне кажется, что вот этот спич, он тоже хорошо зашел среди избирателей. Но, опять же, соглашусь с Яном, надо еще посмотреть количество людей, которые в целом смотрели эти дебаты, потому что я вот заметил среди экспертов за такую закономерность. Условно, есть два типа вот экспертов и людей, которые смотрели дебаты. Вернее, одни смотрели, вторые слушали. И кто слушал, они обычно ставили на скорость x2-x3. И вот для них дебаты прошли абсолютно нормально. То есть обе стороны выступили классно. Никакого негатива нет. Я потом специально поставил на x2, и действительно, если Байден на x2 слушает, то разницы никакой нет. Ну, чуть-чуть делает более такие актерские паузы. Иногда, может, чуть-чуть теряется. А среди тех, кто смотрел, тоже есть две группы людей. Это те, кто смотрел хайлайты, те, кто смотрел полностью. Потому что по хайлайтом, ну да, 2-3 раза завис, посмотрел под ноги. Но когда вот я смотрел, я эти дебаты 3 раза смотрел, когда я смотрел первый раз в прямом эфире, меня, честно говоря, очень смутили эти моменты, когда Байден, как, ну, президент США, стоит с открытым ртом на протяжении 15 минут и постоянно теряется. Но глобально сказал бы так, что, несмотря на это, важно понять, как избиратель будет оценивать эти дебаты, почему. Потому что я уверен, что большинство американцев не смотрели эти дебаты, это 100%. Большинство из них смотрели хайлайты и смотрели через СМИ, то есть как СМИ подали. Все зафиксировали сигнал, что да, Байден слабый. Но опять же, посмотрим через месяц, какая реакция будет по социологии, потому что мне кажется, я здесь соглашусь с Яном, что большинство людей на самом деле определились. Да, Байден выступил плохо, но он плохо скорее выступил для такого неопределившегося избирателя, чем, например, для сторонников Демократической партии. Но что, они начнут за Трампа голосовать? Или будут сливать свой голос на Кеннеди ради того, чтобы Байден пролетел? Нет, скорее всего, нет. И глобально вот еще у меня тоже такая идея недавно появилась, что мне кажется, что вот у Байдена действительно есть сверхзадача. Он избирается на второй срок не столько ради того, чтобы там действительно противостоять Трампу, хотя мне кажется, он искренне в это верит, что Трамп — это зло. Мне кажется, что у него есть такая вот сверхзадача по Станиславскому. Он хотел бы стать новым президентом, а потом сложить полномочия, чтобы Камала Харрис стала первой женщиной-афроамериканкой в Белом доме. Потому что тогда он в историю войдет в любом случае как человек, который дал возможность, как человек, который сам добровольно сложил властные полномочия, когда понимал, что у него есть определенные проблемы, ну, либо со здоровьем, либо, я не знаю, с чем-то еще, вот называйте, как хотите. И мне кажется, что он идет к этой цели. Он один раз так немножко говорил, что да, вот я выбрал Камалу именно потому, что если со мной там что-то случится, то она будет новым президентом США, и для нас это большое достижение.
Да, Павел, спасибо. Ну, я тут от себя добавлю, что мне кажется, опять же, политология это не, и политтехнология это не моя сфера, да, поэтому я тут с точки зрения зрителя говорю. Мне кажется, что мы пришли к тому же, что было в 2016 году, когда, по сути, было соревнование антирейтингов. И действительно, может быть, вот избиратели уже более-менее определились, и поэтому даже плохое поведение, ну, плохое проведение дебатов со стороны Байдена, оно все равно, по большому счету, не повлияло на результат, потому что уже определились. Ну и в целом, я, например, считаю, что такой крик, даже где-то истерика, связанная с плохим выступлением Байдена, она это как какое-то все-таки преувеличение, потому что, ну, ведь ничего нового не произошло. То, что Байден периодически там путает имена, названия, это же было миллион раз до этого, да. А то, что Байден как бы там периодически теряет мысль, это тоже было. Да, безусловно, если сравнить выборы, не выборы, а дебаты 2020 года и 2024, вот, наверное, это эмоционально больше всего влияет, потому что видно вот это вот снижение тех самых когнитивных способностей Байдена, оно очень заметно. Оно очень заметно с, например, тем же, вот Павел упомянул, State of the Union, когда Байден несколько месяцев назад обращался к Конгрессу, он совершенно по-другому себя вел, но для меня, например, эти дебаты – это лишний раз подтверждение все-таки того, что да, у Байдена есть уменьшение когнитивных способностей, но тем не менее говорить о том, что Байден потерял у него деменцию, он потерял вообще всяческие там какие-то возможности мыслить, ну, он выступал без телесуфлера, без подсказок, как бы, вот, опять же, я тоже обратил внимание, что он упоминал большое количество цифр, правда, иногда неправильных, но тем не менее, была случайная ошибка или намеренная, мы не знаем. Вот, но прежде чем мы перейдем к замене Байдена, коллеги, я вот предлагаю еще обсудить вопрос. Мне в канале его задали. Я его сначала неправильно понял, потом правильно понял. Ну вот сразу хочу комплексно обсудить. Вот у нас эти дебаты, они ранние. Мы об этом рассказывали, да? И есть как бы теория, что... есть одна теория, конспирология, что ранние дебаты были проведены, чтобы слить Байдена. Ну то есть, чтобы все увидели, что он плохой, и, соответственно, быстро его там на кого-то поменять. Вот. А другая теория говорит о том, что ранние дебаты были для того, чтобы Байдену самому показать, что смотри, дед, ты как бы сам не можешь выступать. Это именно ему, чтобы ему это сказали его сторонники, но при этом не напрямую, а вот таким образом показали, что вот смотри, надо тебя уже срочно менять. Как вы думаете, вот какая-то из этих теорий имеет право на существование, Павел, что вы считаете?
Да, Игорь, спасибо. Мне кажется, что вторая, наверное, имеет право на существование, потому что, ну, вот опять же, Axios и другие СМИ сейчас пишут о том, что единственный круг людей, который определяет, будет Байден избираться или нет, это его супруга и его сын. Хантер выступает за переизбрание, и Джилл тоже выступает за переизбрание. Более того, в Северной Каролине, когда они выступали вместе, по-моему, она произнесла фразу, что как бы не смея этими 90 минутами перечеркивать все 4 года своих достижений в качестве президента. Ее фраза. Поэтому мне кажется, что тут, во-первых, видно, что у него очень суппортив жена. Это, во-первых, круто. Вот. А, во-вторых, ну, как бы, если мы говорим про теорию первую, здесь же еще есть теория, что они хотят его на Хантера поменять. Фамилия одинаковая, штабы тоже то же самое делают, поэтому вообще никакой проблемы. Вот. Плюс, опять же, два уголовника получается. Ну, единственное, что только один молодой, а второй уже такой пожилой достаточно. Я бы сказал, что вот в первую теорию я скорее не верю. Вот вторую, как намекнуть, да, почему? Потому что на больших компаниях бывает такое, что политтехнологи или там группа технологов приходит к кандидату, они пытаются ему донести, что вот социология показывает, что есть сложности, перформансы ваши не очень оценивают, там, то-то, то-то, то-то. Или фокус-группы, например, что по общей социологии, по количественной, то есть большинство людей говорят, что, ну, там, 50 на 50 проголосуют, а по фокус-группам там 8 из 10 избирателей говорят, слушайте, нет, не будем голосовать, здоровье нас волнует, там, на 70%, это главный вопрос и претензия к Байдену. Вот, может, они показывали это, и это не возымело успех, и они попробовали так это организовать. Но глобально, вот если отойти от этих версий, мне кажется, что единственная причина – это попытка попасть в раннего избирателя, изручиться его поддержкой и, собственно, проверить, насколько они готовы реагировать. Почему? Потому что это лучше, чем будет октябрьский сюрприз в октябре, когда Байден там на вторых дебатах вдруг плохо себя почувствовал и выступил так. Пусть люди заранее знают, Байден отработает, начался кризис-менеджмент. Заметьте, они делают, меняют акцент во время своей избирательной кампании. Они уже про факт-чекинг говорят, про то, что Трамп соврал. Байден публично в Северной Каролине признался, что да, я уже там пожилой, я плохо выступаю, не так, как раньше. Но как бы давайте вот все-таки смотреть, как бы вот есть я, а есть вот преступник Трамп, он плохой, зло, фашизм, расизм и так далее. И тут получается, что вот если он сможет эту риторику сейчас переделать и выстроить этот выбор вот для граждан США, как выбор между там Байденом, который, да, не очень достаточно слабый президент, ну вот моя личная оценка, и Трампом, который, ну, как бы действительно объективно под 4 уголовными следствиями находится. Ну, сейчас одно, наверное, уже как бы решаемое, а 3 уже, скорее всего, там еле-еле дойдут или развалятся. Мы посмотрим. А, то как бы и Байдену, если удастся это сделать, то у него есть шансы на победу до сих пор. Плюс, опять же, напоминаю, что штаб Байдена работает хорошо. Агитирует не только кандидат в президенты, не только он ездит по всем штатам, пожимает руки, хотя это основной KPI, но еще и его агитаторы. И вот его агитаторы, которые ходят и door-to-door, стучат каждому в дверь и говорят, слушайте, проголосуйте за Байдена, они могут еще до сих пор эту игру завершить в сторону Байдена. Поэтому я бы его не списывал до конца, я бы сказал, что будут менять стратегию, а вот в эту теорию о том, что как бы это такой специальный слив, а как они его могут слить-то? То есть его желание только единственное остается юридически, только он может сам себя снять.
Да, к этому мы сейчас придем. Яна, как вы себе видите, вот для чего были ранние дебаты?
Но мне кажется, проблема еще в том, ну, точнее, не проблема, а негатив-то проще будет отбить к сентябрю, если дебаты вот проходят так рано. То есть к тому времени можно будет уже как-то или переформатировать немножко свою кампанию вокруг других вопросов, увидя, что с этим есть проблемы. А так, конечно, уже есть отработка, да, что вот якобы команда плохо готовила как-то Байдена к дебатам, хотя, опять же, тут же проблема была не в подготовке, не в том, что он что-то забыл, не в том, что он что-то не знал, что он на какой-то вопрос не смог по факту ответить, а в том, что как бы состояние было плохое. Ну и, конечно, немножко такие вайбы, знаете, выборов 96-го года, непопулярный действующий президент, яркий кандидат из оппозиции, семья, которая как бы вот его держит и удерживает, собственно, от решения не идти на выборы. Вот что-то такое есть. Вот. Ну и, конечно, чтобы накинуть так на вентилятор, может быть, вот говорили о том, что иногда очень сильно по контрасту отличаются выступления Байдена, иногда даже вот в промежутке нескольких недель. Может, все-таки два Байдена, может, все-таки есть двойники.
Или тройники.
А кто банкетный? Есть такой там?
Банкетный, наверное, тот, кто хорошо выступает. Да, спасибо, спасибо, Ян. Давайте перейдем тогда к вопросу о замене Байдена. Да? Я, честно говорю, вот зрителям, я не верю в то, что Байдена поменяют, я не верю в то, что Байден сам согласится на замену, но я хочу объяснить, как это вообще в целом работает. Значит, в августе будет съезд делегатов Демократической партии, на котором кто там будет присутствовать? Там будут присутствовать делегаты, как следует из названия. Откуда взялись делегаты? Делегаты взялись из праймерис. И мы знаем, что в праймерис выиграл Байден, соответственно, делегаты будут голосовать за Байдена. Более того, в июле еще будет проведен, судя по всему, онлайн съезд делегатов для того, чтобы в двух штатах решить, мы, по-моему, рассказывали об этом, проблему с выдвижением Байдена, чтобы успели выдвинуть, чтобы в штатах не было проблем с выборщиками. Соответственно, вот до того, как делегаты проголосуют, в принципе, можно поменять кандидата. И, в принципе, Байдена тоже можно поменять, но для этого нужно его решение. Он уже сказал, что он, да, он там плохо выступил, но он не считает, что ему нужно уходить. Мы знаем, что его семья не считает, что ему нужно уходить, прямо скажем, как это, за него вписался и Обама, и Клинтоны, и Хиллари, и Билл, и сказали о том, что, ну, подумаешь, плохое выступление на дебатах, тем не менее, все равно, вот, что есть, то есть. Поэтому я не верю, что Байден будет уходить, при этом не факт, что будет кто-то, кто вообще будет готов его заменить, потому что мало слишком времени остается до выборов. Условный там, я не знаю, Гэвин Ньюсом, его же нужно все равно раскрутить, это он там хорошо известен в Калифорнии, а в других штатах, ну, губернатор Калифорнии знают, что о нем больше ничего не знают, поэтому его же нужно раскрутить, не факт, что успеют, а если кандидат, который придет на замену Байдена, проиграет, как правило, такие люди уже не идут на повторные выборы. А тот же Гэвин Ньюсом, мы об этом говорили, ну, вполне себе хороший кандидат на следующий избирательный цикл идти в президенты США. Зачем ему портить себе, так сказать, карму? И это будет с каждым кандидатом. Более того, замена кандидата – это такая серая зона, поэтому не исключено, что если Байдена поменяют, то потом будет вот по количеству штатов такое же количество судов, где республиканцы, сторонники Трампа будут обжаловать эту замену, и как бы мы не знаем, чем эти суды закончатся. Поэтому я думаю, что никто Байдена не будет менять, несмотря на ту, вот реально, как я говорил, истерию, которая поднялась в СМИ, что как бы все там, все плохо, значит, Байдена нужно срочно менять и так далее. Тем более, что есть опросы, которые показывают, что кроме Байдена ни у кого другого нет шансов выиграть у Трампа. Может быть, если бы это было бы сделано там полгода назад, год назад, наверное, ситуация была бы другая. Но вот у нас сейчас, что есть, то есть, до ноября просто не успеют раскрутить нового кандидата. Коллеги, давайте обсудим, а как вы себе видите вот замену Байдена? Ян, что вы думаете? Возможно, невозможно, будет, не будет?
Ну да, у всех достаточно плохие рейтинги, то есть в прямом противостоянии таком гипотетическом с Трампом, но еще у них проблемы с узнаваемостью. То есть их не знает Америка, и нужно очень много времени, чтобы раскрутить. Единственное, у кого узнаваемость нормальная, это Камала Харрис. А у Камалы Харрис рейтинги местами даже похуже, чем у Байдена в противостоянии с Трампом, тоже хуже. Поэтому я не верю, что Байден согласится уйти. Ну, во-первых, он старый, и люди в возрасте часто довольно упрямые, и у него есть вот эта идея, что только я могу Трампа выиграть, потому что я один раз это уже сделал и могу это сделать еще раз. А вот это сопровождение информационное в СМИ, мне кажется, оно только укрепляет его в этой идее. У него как бы идея такая, что постоянно его СМИ как андердога воспринимают, человека, у которого никогда ничего не получится. Вот всю его политическую карьеру можно вспомнить праймериз 2020 года, он тогда проиграл праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире, и все СМИ его сливали уже в утиль, говорили, все, Байден как бы уже никаких шансов, со дня на день уйдет, потом в Южной Каролине разгромно побеждает и пронесся как бы до номинации вполне успешно, и у него идея, что вот СМИ меня постоянно хоронят, а на самом деле как бы у меня все хорошо. Ну и мы можем вспомнить февраль этого года, когда Хёр свой отчет опубликовал, и Байден пошел на эту пресс-конференцию, где говорил, что я вот, черт побери, знаю, что делаю, потом перепутал имена президента Мексики и Египта, и тоже тогда были статьи, дескать, Байден все как бы спекся, пора уходить. Вот, но как-то забылось это. И почему он не ушел тогда, и почему не уходит и сейчас? Мне кажется, есть три таких причины. Во-первых, это опросы, они не показали тогда резкого падения Байдена, и сейчас не показывают тоже. Тогда он отставал от Трампа где-то на 2-3% и к марту догнал уже Трампа. Сейчас вот тоже опросы пока, по крайней мере пока, вот это важно сказать, не показывают сильного какого-то падения. Во-вторых, никто из политиков-демократов, не говоря уже о каких-то видных лидерах партии, не решился публично призвать его сняться с выборов. Сейчас есть какие-то разговоры, но это вот в духе анонимных комментариев в СМИ. Это как бы несерьезно. То есть пока никто не выйдет публично, не скажет, все, как бы нужно уходить, Байден об этом не будет задумываться. Ну и есть третий фактор, тоже Павел об этом говорил, это семья. То есть пока семья его поддерживает в этой идее, в этом убеждении, как бы он тоже, мне кажется, останется в гонке.
Да, спасибо, Ян. Павел, а вы что думаете по поводу замены Байдена?
Я здесь, ну, абсолютно согласен, что вот и с вами, Игорь, и с вами, Ян, что не выйдет он из этой кампании. Плюс Ян очень, мне кажется, хорошо подчеркнул именно характер такой бойцовский Байдена, потому что, ну, давайте вспомним, да, он в 2016 году не избирался, не участвовал в кампании, он мог вместо Хиллари участвовать, у него в 2015 году сын погиб. Но при этом, когда вот, в 1988, если я не путаю, у него тоже была попытка избраться, он тогда там в один скандал попал, собственно, из-за этого слил свою кандидатуру. Кампания 3 месяца у него продлилась всего. Тут, я помню, даже была одна статья в Time, где-то, наверное, 2000-х годов, который говорил следующее, что, уж простите за цитату, род Байдена — это одновременно его друг и враг. Что имелось в виду? Что у него оговорки всю жизнь были, на самом деле, во время всех его избирательных кампаний, когда он сенатором тоже был, то же самое. Но глобально Байден — это все равно боец. И, как мне кажется, вот тоже здесь я нам согласен, с возрастом он стал даже в какой-то степени жестче. Почему? Потому что в 2020-м-то году он победил. То есть у него столько попыток было избраться, он столько раз участвовал вообще в избирательных кампаниях, не только президентского уровня. И тут он побеждает, доказывает самому себе, доказывает всем остальным, что вот можно прийти к этой цели. И сегодня он остается, вот то, что называется, верен себе. А плюс с такой вот, опять же, саппортив супругой, как Джилл, мне кажется, что, ну, там никакие дороги и горы не страшны, свернет и переедет все, наверное.
Да, как шутил недавно умерший сенатор Либерман, что за любым мужчиной, за спиной любого успешного мужчины стоит теща, стоит очень удивленная теща. Вот что-то такое там было. Окей, ну а мы тогда переходим к решениям Верховного суда. Значит, у нас были очень напряженные вот последние 4 рабочих дня сегодня и 3 дня на прошлой неделе, когда суд выдавал, так сказать, свои долги, решения, и среди них были самые интересные и самые важные решения. О них сейчас мы и поговорим. Ну, самое, наверное, важное, самое ожидаемое, самое сложное решение было связано с иммунитетом президента. Напомню, что в рамках Вашингтонского дела Трампа Трамп обжаловал обвинение и сказал, что, ребята, у президента есть абсолютный иммунитет, вы не можете президента вообще ни в чем обвинять, поэтому, собственно говоря, нужно прекращать уголовное дело. И вот сегодня, в последний день сессии Верховного суда, было объявлено решение, оно было объявлено самым последним из всех, что в этом решении, собственно говоря, было сказано. Ну, во-первых, суд... Это решение было принято 6 против 3, то есть 6 консервативных судей его приняли, трое либеральных судей были против. Значит, суд разделил, по сути дела, вот сделал три таких разных правовых режима для иммунитета. Во-первых, суд сказал, что есть исполнение конституционных прав президента, и вот за такие вещи, как бы президент не исполнял свои права, его преследовать в уголовном порядке нельзя вообще никак. То есть вот абсолютный иммунитет президента есть, но распространяется он только вот на такие случаи исполнения конституционных прав. Вторая категория, которую выделил суд, это исполнение в целом обязанностей президента. Там суд сказал, что автоматического абсолютного иммунитета нет, но есть как минимум предположительный иммунитет. То есть по умолчанию иммунитет есть, но тем не менее обвинение может доказать, что при определенных обстоятельствах этот иммунитет не должен применяться, и при определенных обстоятельствах ответственность может наступать. Ну и третья категория, самая простая, это... Если президент действовал вне своих должностных обязанностей, то тогда иммунитета никакого нет. Ну, условно, если президент решил пойти погулять, вышел из Белого дома и решил украсть кошелек у прохожего, то как бы очевидно, что это сделано не в рамках исполнения им обязанностей президента, поэтому никакого иммунитета здесь не будет. Значит, что значит это все на практике? Там, во-первых, решение, оно длинное, 120 страниц вместе с особыми мнениями. Я частично его прочитал до конца. Еще сам не прочитал, что это значит на практике. Сейчас только идут разговоры, предположения, потому что никто не знает. Суд направил дело в первую инстанцию, чтобы первая инстанция, Федеральный суд в Вашингтоне, рассмотрел вопросы. Какие? Суд Верховный сказал, что необходимо отделить официальные акты Трампа от неофициальных актов Трампа. То есть есть набор действий, которые вменяются Трампу в вину, и Верховный суд сказал, оцените, это официальные действия или неофициальные действия. Значит, при этом суд дал небольшие, ну, большие, небольшие, в общем, дал указания, как это, собственно говоря, сделать, и привел примеры. То есть, например, суд сказал, что в момент, когда Трамп общался с сотрудниками Минюста и говорил им, мне нужны расследования фальсификаций для того, чтобы в Штатах поменять выборщиков, а если вы не будете проводить это расследование фальсификаций, я вас уволю, вот Верховный суд сказал, что это все соответствует обязанностям президента, конституционным обязанностям, потому что именно исполнительная власть решает, какие обвинения предъявлять, и именно президент решает вопрос, кого назначать, кого увольнять в Министерстве юстиции. Поэтому здесь все. Это Верховный суд сказал, действует абсолютный иммунитет, никаких вариантов быть не может, дело в этой части будет прекращено. Значит, но суд напрямую признался, что не такая легкая и ситуация с общением Трампа с вице-президентом Пенсом, когда он требовал от Пенса не сертифицировать выборы, общение Трампа со штатами, когда как раз президент требовал от штатов, ну, в частности, или найти дополнительные голоса, или заменить выборщиков, и, наконец, общение там с какими-то третьими лицами, частными там, физическими лицами или юридическими лицами. Суд сказал, что вот эти действия, они являются, с одной стороны, официальными, но, в принципе, если Минюст, специальный прокурор Джек Смит, сможет доказать, что вот эти действия, значит, они не влияют на деятельность исполнительной власти, тогда, значит, иммунитета не будет, и можно Трампа преследовать по этим действиям. Ну и, наконец, то же самое суд сказал по поводу выступления Трампа 6 января, то есть он сказал, что вот нужно оценивать конкретику, и все это отправил в первую инстанцию. При этом суд вынес ограничения для специального прокурора Смита. Значит, во-первых, нельзя устанавливать мотив То есть, по сути, суд запретил устанавливать мотив, для чего хороший был мотив у президента, плохой был у президента мотив. Если он действовал в рамках своих полномочий, это не имеет никакого значения. И второе, суд указал, что официальные акты, они не являются доказательствами. То есть, если просто это сказать, то специальный прокурор Смит не может сейчас прийти в суд и сказать там присяжным, да, что, а вот смотрите, сотрудники Минюста многократно говорили Трампу, что никаких нарушений нету. Почему не может это сказать? Да потому что это все происходило в рамках тех действий, которые защищены иммунитетом, по мнению Верховного суда. Вот. Поэтому дальше первая инстанция будет рассматривать, какой итог мы не знаем. Единственное еще, почему, кстати, нужно, что еще нужно отметить, с чем Верховный суд не согласился, у Трампа была такая теория, что ответственность президента может наступать только если ему вынесли импичмент. Без импичмента уголовная ответственность невозможна. Верховный суд сказал, что нет, это не так, это слишком широкое прочтение иммунитета. Значит, ну и последнее скажу, как, собственно говоря, эта ситуация повлияет на дела Трампа. Значит, в Нью-Йорке мы ждем 11 июля будет объявление приговора, никак не повлияет. Почему? Потому что там Трамп не был президентом, там вообще это не затрагивается. Два самых главных дела, на которых повлияет, это Вашингтон и Джорджия, потому что как раз суды и там должны будут устанавливать, есть ли иммунитет, который защищает Трампа, или такого иммунитета нету. Ну и дело в Флориде тоже, скорее всего, никак не повлияет. Почему? Потому что там Трамп обвиняется в удержании документов и в сговоре с целью там, противодействия правосудию. Все это было уже после того, как он покинул Белый дом. А если так, то, соответственно, в момент совершения преступления он не был президентом, и тут вопрос иммунитета не стоит. Ну вот, это если коротко, но там как бы у этого решения будет огромное количество последствий. Я сегодня в канале выкладывал Соня Сотомайор, судья Соня Сотомайор, она, например, написала, что вот вы наверняка помните, я рассказывал в апелляции, спросили, что если есть иммунитет, вправе ли тогда президент направить морских котиков для того, чтобы убить своего оппонента. И получается сейчас вот Соня Сотомайор написала, что под этим решением получается, что да, действительно может, и может убить своего оппонента, сказать, что я исполнял должностные обязанности, потому что я защищал Конституцию, и в теории президенту за это ничего не будет. Будет ли пользоваться такой возможностью Байден, мы не знаем, думаю, что не будет, но, коллеги, что думаете про это решение, Ян?
Ну да, вот это трехступенчатая сложная система, в ней, конечно, нужно будет еще разбираться и ее обсуждать. Вот. Но чего мне не хватило, это да, того, о чем вы, Игорь, сказали, простого ответа. Президенту можно как бы приказать убить своих политических оппонентов без опасений какого-либо преследования. Либо даже, ну, не обязательно заходить как бы в такие категоричные примеры, а взять какой-нибудь более примитивный, типа брать взятку. Брать взятку – это официальный акт? Или если это не официальный акт, то будет ли проблема, как, например, с сенатором Менендесом, то, что проблема взятки есть, как бы обвинить можно, а доказать невозможно, потому что все, что связано с совершением действий, да, за взятку, оно закрыто как бы вот этой ширмой официального акта, и вы как бы присяжным ничего не можете рассказать. Поэтому, конечно, есть такая проблема, да.
Да, я тут еще дополню, что, собственно, во время заседания, насколько я помню, председатель суда Джон Робертс, он как раз и задавал вопрос, если президент назначает посла за взятку, это вот официальное действие или неофициальное действие? Но будем смотреть за тем, как будет практика складываться. Павел, как вы себе видите вот это решение, что интересного вам показалось в нем?
Да, Игорь, спасибо. Я бы посмотрел все-таки на практику, пока очень сложно судить, но вот выделю несколько моментов, более таких, наверное, технологических, ну и политологических, наверное, в целом. Что касается иммунитета, США, получается, присоединяется к небольшому количеству стран, где иммунитет президента есть. То есть надо сказать, что оно бывает на уровне Конституции, бывает на уровне законодательства. По-моему, в Израиле нет Конституции, но по главным законам, основным законам это Израиль, потом в России у нас есть против преследования президента, когда он уходит в отставку, а в Ирландии, также есть в Италии, в Чили, но там президент, по-моему, уходит на сенаторский пост, и который является пожизненным, также, соответственно, с иммунитетом. А, по-моему, еще в Центральной Азии в некоторых странах тоже вот введена эта практика иммунитета и особенно, скажем так, защиты от преследования после того, как президент покинул свой пост. То есть в этом плане интересно смотреть, что как бы американское право, оно сдвигается немножко как бы, ну, не в ту семью права, в которой оно обычно находится. Потому что в Европе, насколько я помню, ни в одной стране нет иммунитета президента. Вот, возможно, я здесь заблуждаюсь, но вот когда я готовился к эфиру, посмотрел, вроде нет. А тут еще интересно другое, что в основном сейчас же говорят о том, что вот консервативный суд, плохие судьи и прочее. Сейчас Трамп придет и, скажем так, наведет хаос. Но с другой стороны, во-первых, у Байдена, насколько я понимаю, сейчас это решение действует, распространяется на его власть. Во-вторых, если он выиграет еще 4 года, то и Байдену тоже хорошо. И мне кажется, что такие решения, они в долгую, на самом деле, достаточно спорны. Окей, через 80 лет у нас либо крайне правый, либо крайне левый президент, абсолютный популист, либо за абсолютный велфер, либо наоборот за лишение всех социальных прав и запрет медицины в любом вообще виде, на этом справа, ну, допустим, вот они избираются и приходят к власти. И у них правовое понимание совершенно иное. То есть они смотрят на США с позиции того, а что бы можно было сделать? О, у меня оппонент, убью. Хорошо. Ну, то есть в этом плане, конечно, мне кажется, что решение достаточно спорное, потому что когда у вас, ну, по сути, там, глава исполнительной власти и лицо, которое возглавляет президентскую власть, получает иммунитет, это очень сильно усложняет контроль со стороны гражданского общества и, более того, со стороны других властей. Но я тоже до конца не успел прочитать. Единственное, я уже дошел до первого мнения судьи Томаса. Он писал о том, что он ссылался на Томаса Пейна и на федералистов в споре с антифедералистами. Говорю, наверное, основной документ, который определяет все Соединенные Штаты Америки с точки зрения права и политологии. И он ссылался на то, что как бы, исполнительная власть, она может создавать и новые офисы, и новые должности, в том числе она поэтому и стоит как бы, выше всего. То есть поэтому он исполнительную власть как бы, ставит чуть-чуть выше, как мне показалось, чем там, судебная власть и та же самая законодательная власть. А судебная власть, его точки зрения, она должна быть какой-то, ну, я бы использовал термин охранительный. И вот мне, честно говоря, показалось его мнение немножко не столько даже юридическим, сколько философским. Я бы не сказал, что философским с правильной точки зрения. Но опять же, интересно, как это будет реализовано. Но в любом случае, я бы на месте штаба Байдена использовал это в своей агитации для того, чтобы просто показать, что смотрите, если вот он придет, и у него еще иммунитет будет, и у него было, ну, две попытки импичмента, один, по-моему, свершился, один нет, то получается, что, ну, кого берете? Еще 4 уголовных дела против него. И мне кажется, что вот штаб Байдена сейчас на полную запустит свою агитационную машину и будет связывать вот эти два события. Но опять же, повторюсь, что мне кажется, решение очень сложное, и мне хотелось бы посмотреть, как оно будет дальше реализовано вот с точки зрения именно практики. То есть, где будет это все ограничено? Потому что по убийствам, это такой категоричный пример, мне кажется, там просто будут доказывать сопричастность, ну, условно, тех, кто убил, то есть убийц, они показывают на кого-то пальцем, и тогда, не знаю, возможно, там Конгресс попробует импичмент запустить процедуру. Но здесь тоже вопрос, вот, а как вот с этим все будет коррелировать? Очень много вопросов на самом деле.
Да, Павел, спасибо. Но да, я согласен, что это я уверен, что Байден будет использовать это в своей рекламной кампании. Особенно вот мне кажется, что если это совместить с проектом 2025, надо это как-то взять отдельной вообще темой, рассказать зрителям, что это. То есть это такой проект, который направлен на, по сути дела, такую поддержку Трампа со стороны консервативных сил и усиление вот этих консервативных позиций полностью во всем государстве. Мне кажется, это хорошая тема получится. Интересный еще вопрос, последнее скажу, что конкретно будет делать судья Таня Четкан, потому что есть мнение, что она должна будет провести, ну, такие мини-судебные разбирательства для того, чтобы определить, вот, применяется ли иммунитет. И эти мини-судебные разбирательства будут направлены на получение доказательств, в частности, на допрос свидетелей. И вот по сути, если она это будет делать, этот допрос свидетелей, он будет публичным, то, по сути, если это будет проведено до выборов, это будет означать такое, ну, проведение процесса против Трампа без проведения процесса против Трампа. И за этим тоже будет интересно наблюдать, как судья назначит, на когда она назначит. В ближайшее время мы это узнаем. Окей. Коллеги, значит, у нас остается 7 минут. Я думаю, что мы Шеврон успеем в
Может, мы
какой-то...
возьмем тогда 6 января, наоборот, в контексте вот как
Ну да,
бы
Шеврон будет
происходящего с
меньше,
Трампом.
да. Давайте тогда 6 января,
Окей.
Павел, окей? То есть
Да, я постараюсь кратко максимально.
да, давайте я небольшое просто введение дам, да, что, значит, дело Фишер против США по делам уголовным по 6 января, по штурму Капитолия, было порядка 350 дел, когда люди либо не признавали вину, либо их признавали виновными присяжные в воспрепятствовании осуществлению официальной процедуры. Вот один из этих людей, Фишер, он подал в суд и сказал о том, что, ребята, то, что вот меня признали виновным в воспрепятствовании осуществлению официальной процедуры, это неправильно, и суд с ним согласился, в какой степени и как. Павел, расскажите, пожалуйста.
Да, ну, собственно, главный вопрос был, на который ответил суд, соответствует ли это обвинение Конституции. И вот суд решил ограничить возможность менять это нарушение тем, кто штурмовал Капитолий. Это примерно несколько десятков, а, возможно, даже сотен человек. Я все напомню, что всего их примерно 1400, но сейчас еще некоторые дела, по-моему, продолжаются. Но вот, опять же, несколько десятков или сотен попадут под эту процедуру. И обвинение должно было доказать с точки зрения суда, что подсудимый, он повлиял на доступность или целостность документов, предметов, вещей, которые использовались во время этой официальной процедуры, либо, как минимум, что они пытались это сделать. И по мнению суда, вот федеральные прокуроры, вообще федеральное обвинение, оно неправомерно, даже чрезмерно обвинило участников беспорядков по 6 января, используя закон, который как бы должен предусматривать нарушение, цитата, доступности или целостности записи документов или других объектов. И что самое, наверное, интересное, что вот я смотрел в постановлении, там говорится, что прокуроры, ну, буквально перестарались, используя это обвинение против обвиняемых в событиях 6 января. И поскольку, вот я напомню, оно было создано для борьбы с уничтожением документов и другими видами мошенничества после краха энергетического гиганта Enron. То есть получается, что суд посчитал, что, ну, как бы мотивация использования немножко неправильна, что не для таких кейсов должна быть вот использована эта статья. Поэтому сейчас мы можем что ожидать? Как я понял, это переосмысление либо заново иски по десяткам, либо сотни дел. Но опять же, я посмотрел, что на самом деле эти люди, ну то есть это не 1400 человек будет. Почему? Потому что из этих 1400 большинство это два либо три обвинения сразу. Поэтому глобальных изменений не будет, но, возможно, мы увидим кого-то, у кого либо скостится срок, либо он станет меньше, либо, как минимум, эта дискуссия будет продолжаться заново в судах.
Да, спасибо, Павел. Ян, а как у вас впечатление от Фишера против США? Как это повлияет в целом на ситуацию? Может быть, как-то на выборы повлияет, не знаю.
Ну, я не думаю, что это сильно повлияет на выборы, хотя я думаю, Трамп вот на его риторике помилования всех, как он называет, заключенных политических в рамках беспорядков 6 января, это как бы он будет об этом, я думаю, говорить, что, ну вот видите, даже Верховный суд согласился с тем, что как бы они незаконно были обвинены и осуждены, и это как бы плюс еще один мотив для того, чтобы их оправдать, вдруг люди не станут подавать иски, там денег у них нет на адвокатов и так далее. Вот, но я бы о самом решении вот пару слов сказал, там по сути решение очень простое. Уголовная статья, в ней два раздела. Первый раздел это вот как раз про уничтожение там записей, каких-то сертификатов там и так далее, а второе про срыв официальных заседаний. И можно двумя способами прочитать вот этот закон. С одной стороны, что это две независимые части, то есть отдельно можно судить людей за то, что они уничтожают, отдельно судить за то, что они срывают официальные заседания. Вот. Суд большинством решил, что эти две статьи между собой связаны, что для того, чтобы обвинить по второй части, они должны совершить преступление и по первой тоже. То есть они не просто должны сорвать заседание, но при этом они должны еще что-то в процессе там уничтожать, например, там, ну, в контексте 6 января, наверное, там, разрывать сертификаты выборщиков, вот какие-то такие официальные документы или что-то такое. То есть логика была такая. У трех судей была другая логика. Они сказали, что, ну, как бы нет, вот это две отдельные, как бы нужно это отдельно читать. То есть тут чисто вот такой конфликт интерпретаций. Мне кажется, тут политики как бы особо вот нет.
Да, Ян, спасибо. Да, по сути, речь идет о том, как читать статью расширенно или суженно, потому что этот спор, он был еще в апелляционной инстанции, там действительно суд это обсуждал, стоит идти таким путем, сяким путем, но вот в итоге Верховный суд решил так. Интересно, что, ну, тут Павел упомянул, что это не значит, что сейчас там какие-то люди выйдут на свободу, осужденные их там выпустят и так далее, потому что действительно у всех всех есть какие-то еще статьи, ну, например, там, применение насилия к полицейским, да, и даже если снимут какую-то часть срока за вот то, что получается, что статья не является конституционной, вот конкретно в этом правоприменении, то это не означает, что люди выйдут на свободу. Уменьшение срока, да. Еще один интересный вопрос, который здесь может быть, это влияние на дело Трампа, потому что Трампу тоже предъявляют обвинения по воспрепятствованию осуществления официальной процедуры, но, опять же, там, ну, кто-то, кто сейчас наблюдает за этим, юристы говорят о том, что потенциально Трампу все равно могут продолжать вменять эту статью, в том числе почему? Потому что он участвовал в схеме вот, с теми самыми фальшивыми выборщиками, а фальшивые выборщики – это означает создание фальшивых документов, значит, замена фальшивых документов на, то есть, наоборот, замена настоящих документов на фальшивые, и вот таким образом все-таки эта статья может действовать, но, безусловно, что решение Верховного суда повлияет как на вот эти вот сотни дел, так и на дело Трампа. Окей. Значит, тогда у нас на следующую программу уходит доктрина Шеврона. Расскажем вам, что это. Наверное, мы возьмем еще несколько интересных дел из текущей сессии Верховного суда. Вот. Ну, а на этом мы тогда заканчиваем. Всех с наступающим Днем Независимости. Видите, я вот специально в одежде, специально в честь Дня Независимости наступающего. Увидимся с вами на следующей неделе. Это были Трифекты, Дубравский, Веселов и Слабых. Всем пока, до следующей недели.
Пока-пока.
Пока-пока.